Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает в виде различных форм интеграции человека и машины. Андроиды, киборги, химеры, искусственный интеллект. Медицина продлевает возможности человеческого тела и уже ставится вопрос о практическом бессмертии. И все это поднимает проблему определения человека. Что такое человек? Где граница его личности? Где граница между человеком и природой, человеком и животным, живым и неживым? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
С древнейших времен люди мечтают выйти за пределы своих возможностей. Современные рациональные трансгуманисты уверены, что с помощью внедрения технологий и научных достижений в информатику, медицину и биотехнологии возможности человека можно расширить до такой степени, что можно победить даже смерть. Многие сторонники трансгуманизма считают, что человек постоянно должен эволюционировать. В новом мире постчеловека выживут самые востребованные и приспособленные. Другие же уверены, что прогресс даст пространство и избыток ресурсов для абсолютно всех людей. Инструменты для достижения таких целей включают в себя биохакинг, манипуляции с геномом человека, кибернетику и попытки оцифровать мозг и загнать разум в сеть, чтобы человек смог существовать в виртуальном мире даже после биологической смерти. Трансгуманисты хотят стать постлюдьми с неограниченными способностями, заново переосмыслить само понятие сознания. Очевидно, что на данном этапе эволюция человечества не закончилась и лишь начинает переживать новый виток, что, конечно, ставит ряд философских вопросов. Существует ли предел человеческих возможностей? Не утратим ли мы человечность, вмешиваясь в природные процессы? И как после люди и сверхразумные машины будут относиться к тем, чьи возможности не были расширены.
Все эти вопросы ставил перед собой основатель биоэтики в России, философ Борис Юдин, сборник трудов которого недавно вышел в Москве. Вот он у меня в руках, «Человек. Выход за пределы». И я рад представить его сына Григория Юдина, философа, социолога, профессора Шанинки, частого гостя нашей программы и издателя книги «Отца».
Здравствуйте.
И Елена Брызгалина, специалист по биоэтике, заведующий кафедрой философии и образования философского факультета МГУ.
Здравствуйте.
Григорий, вот я прежде всего хочу относительно личности Бориса спросить. Он, вот я смотрю, годы жизни 43-2017. То есть фактически он ровесник вот этой вот кибернетической революции, которая, в общем, сильно связана со Второй мировой войной, потому что, да, вот эти все были коды шифрования, они, в общем-то, привели, как я понимаю, послевоенному всплеску кибернетики и затем уже изобретению компьютера. Он был вот человеком эпохи и своего рода шестидесятником в этом контексте физиков и лириков и вот такого вот технооптимизма.
Он в свое время пришел в философию, закончив МГТУ Баумана и будучи инженером под влиянием своего старшего брата Эрика Юдина, и стал частью одного из тех наиболее интересных философских движений, которые были возможны в советских условиях. Это был системный анализ.
То есть он изначально технарь?
Он изначально технарь, да. И системный анализ, это была такая достаточно прорывная для своего времени вещь, поскольку как раз связь с кибернетикой стояла в том, что в рамках этого направления предлагалась некоторая новая модель комплексного познания общества через описание, в принципе, мира как системы систем. Этот подход дал ростки там, в самых разных дисциплинах, но, в принципе, он изначально мыслился как междисциплинарный. И в этом смысле он, конечно, был детищем кибернетики с совершенно другим подходом к пониманию того, как организован, в принципе, как им можно управлять на новых основаниях. Поэтому там, базовые теоретики системного анализа, конечно, опирались на работы людей вроде там, Бертоланфи, например. И впоследствии он сосредоточился на той точке, с которой, собственно говоря, и берется системное познание, на науке. И поэтому потихонечку его интересы сдвигались к методологии науки и к социологии науки, к анализу науки как системы. И вот уже к 80-м годам стало понятно, что научное познание – это не просто некоторый способ постижения мира, не только способ его конструирования, но что наука сама по себе создает целый ряд новых проблем для мира, в котором она существует. И начиная с этого момента, он начинает интересоваться вопросами влияния науки на мир, положения науки в мире, и в самом конце 80-х годов, собственно, приходит к идее биоэтики, которая незадолго до этого появилась в Америке, институциализировалась как дисциплина.
Вот и как раз вопрос о биоэтике. Это когда она возникает? 60-е, 70-е годы?
Есть разные точки зрения на момент возникновения биоэтики. все-таки, скорее всего, можно говорить о некой традиции осмысления статуса живого и статуса человека в контексте развития науки и технологий. Формально в биоэтике можно говорить с начала 70-х годов, когда эта область знания институциализируется как самостоятельная, со своим особым предметом. И чуть позже начинается преподавание биоэтики как дисциплины, обязательной для всех, кто претендует на высшее медико-биологическое образование. И, собственно, вот мое знакомство с Борисом Григорьевичем во многом связано не только с развитием биоэтики как научной дисциплины, но как некой особой практики. Мы вместе работали в биоэтической комиссии Московского университета, мы вместе преподавали биоэтику, опробуя в Московском университете программы, которые рекомендовали Евросоюз. Мы обсуждали их недостатки и возможные преимущества нашей отечественной традиции обращения к новым проблемам, порожденным биотехнологией. И вот этот пафос исследователя, включенного внутрь науки. Мне кажется, это очень важная и характерная черта Бориса Григорьевича, отраженная в текстах. Потому что часто философов, которые обращаются к проблемам развития науки, воспринимают как экспертов, которые оценивают, сравнивая с неким образцом и идеалом, критикуя то, что делают исследователи. И вот эта ситуация противопоставления культур, естественно, научной, которая лежит в основе западной цивилизации и порождает технологии, и культуры гуманитарной в корне ошибочно.
Ну да, вот это все, это физики и лирики.
Да, вот эта идея исследования, когда мы вступаем в такие зоны, когда готовых ответов нет ни у кого, ни у биолога, ни у инженера, ни у философа, и порождает необходимость взаимодействия как исследования на определенном поле. Вот я имела счастье видеть, как Борис Григорьевич это исследование проводит.
Ну да, вот междисциплинарность, поэтому там с самого начала я и хотел спросить, насколько вот этот технооптимизм послевоенный, 60-х годов, он должен был так или иначе, рано или поздно, наткнуться на гуманитарные этические вопросы. И вот одно высказывание в одном из его интервью, я хотел бы, чтобы вы пояснили. Вот он говорит, что поплыло ядро человека. Одно из интервью. Что он имел в виду? Что размывается сама идея идентичности человека в цифровом мире?
Да, ну, с одной стороны, в рамках той парадигмы, про которую вы говорите, там, начиная с Винера и продолжая системным анализом, всегда существовало ясное понимание, что человек, реальность, в которой мы живем, это предмет некоторого конструирования. Что мы можем создавать, конструировать его, в общем, до некоторой степени конструировать по своей воле. Поэтому, например, из того же круга вышел Георгий Щедровицкий, человек, который много сделал для развития такой конструктивистской мысли в России, конструктивистских практик. С другой стороны, начиная с какого-то момента, становится ясно, что такого рода конструирование, оно ставит вопрос о границах того, что можно конструировать и чего конструировать нельзя. Например, когда мы говорим про тему, которая его интересовала в рамках биоэтики больше всего в последнее время, про развитие биотехнологий. Угу. Действительно, они в последние годы принимают какой-то невиданный размах. Такой важной темой среди трансгуманистов не только стало так называемое улучшение или расширение человека. Мы действительно получаем возможность выйти за привычные границы, сделать что-то новое с человеком. Мы начинаем достраивать возможности, мыслить в сторону бессмертия, мыслить в сторону всемогущества и так далее. В какой-то момент мы сталкиваемся с вопросом, а, собственно говоря, в какой момент это перестает быть человеком? В какой момент то, что мы себе воображаем в таком виде, это уже больше не человек, а что-то другое? В какой момент мы, скажем, должны остановиться и подумать о том, а хотим ли мы перейти вот в это совершенно качественно новое состояние? А значит, нам приходится спрашивать, что такое человек. И поэтому биоэтические вопросы в последнее время стали предметом рассуждений всех ведущих философов, независимо от того, там, были ли они биоэтиками изначально.
А есть вообще модифицируется сейчас само представление о человеке и об эволюции? Вот, скажем, эволюция человека закончилась или она продолжается уже при помощи технологий?
В ответе на этот вопрос сталкиваются позиции разных предметных онтологий. Классические биологи скажут, что эволюция не закончена и не потому, что мы меняемся как-то явно внешне. Наша телесность, сложившаяся еще в такой предковой форме, как кроманьонец, при всех социальных изменениях не потерпела существенных изменений. Но биологи скажут, что продолжается действие факторов эволюции, например, некоторых форм естественного отбора. Например, как человек не развивал медицину, вывести из-под действия отбора, например, самые ранние этапы онтогенеза, когда природа сталкивается с каким-то нарушением и не развивается беременность или происходит самопроизвольное абортирование, невозможно. Поэтому, как у Льюиса Кэрролла, помните, когда королева червей спрашивает ее, почему вы все время бежите? Она говорит, чтобы остаться на месте. Вот человек эволюционирует хотя бы потому, что он все время бежит, и это может быть незаметно внешне, но это суть того, что происходит с биологией человека на фоне развития технологического и социального прогресса. Но это позиция классической, скажем так, биологии. А вот если мы стоим на позициях социогуманитарных наук, то ответ на вопрос, эволюционирует ли человек, будет другой уже, по другим критериям. Эти критерии могут быть связаны с нравственностью, с возможностями трансформации среды вокруг, созданием совершенно новых типов объектов. И вот то, что сталкиваются эти разные онтологии, разные оптики и разные ответы, и порождает ситуацию необходимого диалога, о котором, собственно,
да и свой опять-таки, ответ, да, между биологическими, да, естественными науками и гуманитарным ответом на эволюцию человека.
Между всеми дифференцированными на сегодня, потому что наука очень сложна, предметными ответами. Ключевая проблема, которая и Бориса Григорьевича интересовала, это то, как возможен этот междисциплинарный синтез. Ведь, понимаете, изначально любая дисциплина формирует свое знание на каком-то языке. И ключевая проблема для общения специалистов разных направлений – это проблема языков. Понимание друг друга не только на уровне усвоенных терминов, сколько на уровне освоенных, насколько это сделалось моим собственным языком. И вторая ключевая проблема – это проблема методов. Поскольку и то, и другое изначально формируется в привязке к конкретным предметным областям, проблема синтеза не так однозначна. Нельзя положить рядом все, что мы знаем, например, понятно, о мозге, как биологическом объекте изучения, и то, что мы знаем о сознании, зафиксированном средствами психологии, например, или философии. Это вот именно поле для исследований, для совместной работы. Никто сегодня не обладает монополией на готовый ответ. Вот в чем проблема.
Я бы здесь еще добавил, что разговор про междисциплинарность мы уже очень много лет, и у людей, которые не занимаются непосредственно наукой, он обычно вызывает какую-то такую сонную тоску. Но ведь ключевые вызовы, которые сегодня, скажем, ставят биотехнологии перед нами, возникает некоторая принципиально новая технология. Вопрос, нужно ли ее разрешать? Да, вот там типичный пример, всем известный, пример с клонированием. Нужно ли разрешать
клонирование человека?
Да? Нужно ли разрешать какие-то технологии, которые позволяют приближаться к бессмертию? И кто должен принимать решение, собственно говоря, по этому вопросу? Позиция отца состояла в том, что невозможно принять такое решение, чтобы оно было легитимным, чтобы оно было принятым, если в нем не участвуют разные группы в обществе. Далеко не только ученые. То есть, грубо говоря, это не должно превращаться в какое-то научное предприятие, в котором разные дисциплины как-то друг с другом договариваются и занимаются исследованием. Они занимаются исследованием, это прекрасно. Но у них не должно быть монополии на принятие решения. А в такого рода обсуждении должны участвовать все. Потому что это на самом деле вопрос, который касается всех. И поэтому он прилагал много усилий для того, чтобы создавать такие дискуссионные площадки, на которых разные группы интересов могут быть артикулированы. Например, интерес религии, церкви, интерес науки, интерес профессиональности, врачей, интерес пациентов и так далее. И вот именно благодаря таким площадкам, в общем, можно прийти к каким-то, может быть, не идеальным решениям, но решениям, которые, по крайней мере, будут приниматься всеми.
Самую опасность большую, как я понимаю, он видел в биологических биотехнологиях. То есть это редактирование генома, ДНК, опыты с человеческой жизнью.
Он выделял четыре такие вот, как он их называл, пограничные зоны, в которых это самое ядро человека начинает разрушаться, и там, где мы перестаем понимать, где человек заканчивается. Это, во-первых, проблема перехода из небытия в бытие, то есть проблема рождения.
Проблема зарождения жизни, да.
Проблема перехода из бытия в небытие, то есть проблема смерти. Проблема границы между человеком и животным, и проблема границы между человеком и машиной. Во всех этих многих областях, благодаря современным биотехнологиям, у нас сегодня гораздо меньше ясности, чем было прежде.
О человеке и машине мы еще поговорим, а вот человек и животное, что здесь? Это когда пересадка органов животного, скажем, да?
В частности, да, мы можем говорить, в принципе, о том, что такого рода манипуляции могут приводить к созданию химер. И вопрос с этими химерами состоит в том, какова их, ну, выражаясь философским языком, субъектность. То есть, кто они по своей сути?
Химера – это как бы гибридное существо.
Да, химера – это гибрид между человеком, между человеком и животным. Да? И существует много экспериментов, которые позволяют, например, создавать такие гибридные виды на животных или гибридные виды с участием человека. Вопрос.
Условно шариков.
Да, да, это типичный случай. Именно поэтому его так сильно интересовал Булгаков, про которого он много писал, вот это воображение, которое моделирует ситуацию скрещивания между человеком и другим видом, и самое важное, социальные последствия этого, да, потому что, казалось бы, какая прекрасная идея, давайте скрестим два вида, тем более, что это технологически возможно. Но вопрос, хотим ли мы этого добиться, да, хотим ли мы таких последствий, и какими правами, на самом деле, обладают те, кто в этой ситуации находится. Ну, известный вопрос, который поставило собачье сердце, это вопрос о том, каковы были права Шарика в этой ситуации.
Да. Да?
Можно ли было, давал ли он санкцию на то, чтобы с ним это производили один раз, и давал ли он санкцию на то, чтобы с ним потом производили обратную операцию.
Хотя его интересовало так этим, как права животных?
Безусловно. Собственно, сама биоэтика, вот Елена Владимировна сказала, что у нее есть много историй его биоэтики. Одна из первых историй биоэтики, это история очень ранняя. Это история еще 20-30-х годов, когда в Германии такой теолог Фриц Яр,
пастор, да.
Да, он придумал термин биоэтика, имея в виду как раз, что этические принципы, которые мы используем при взаимодействии с людьми, должны распространяться на животных. И поначалу, собственно, проблематика биоэтики была сопоставление принципов, которые мы используем применительно к людям, применительно к животным. Это, понятно, что это непростой вопрос. Нельзя просто так уравнять людей с животными, просто потому что с животными невозможно вступить в такую же коммуникацию, как с людьми. Но статус животного, вероятно, является одним из ключевых вопросов на этой стадии развития человеческой цивилизации.
Потому что ответ на этот вопрос определяет самого человека. Угу. Является ли человек единственным источником системы ценностей? Может ли он относиться к другим субъектам, да, при всех спорах оставим это на полях, как к носителям некоторых ценностей? Является ли природа источником богатства и усиления власти человека над собой?
Что вы говорите, или мы должны вне себя ограничивать? Христианского взгляда, да, собственно, вот этой всей теологии, телеологии человека,
ну,
как венца творения, то есть дана ли ему природа в пользование.
Христианская антропология сыграла очень большую роль в установлении того характера отношений между человеком и природой, который потом поддержала наука нового времени, переводя знания в технологии ради того, чтобы как раз эту власть усиливать.
Ну, тот же Бэкон, да.
Вы обратите внимание, Бэкон же ведь использовал понятие investigation, пытка расследования. Когда ты в нормальном, скажем так, статусе, сам себя пытать не будешь. Пытали природу, чтобы выведывать ее тайны, и этим как бы имплицитно заложена идея дистанцирования. Вот есть человек, а есть природа. И мы к природе относимся как к источнику благ для себя, выделяя себя из этого мира. И даже сейчас, когда мы осознаем...
Нет, это здесь просто Декарт там тысячами резал кошек, известно.
Даже когда сейчас мы осознаем свою включенность и зависимость от природных процессов, все равно даже на уровне языка мы фиксируем, что есть человек и есть природа. Есть природа и есть общество. Поэтому вот этот вопрос о статусе животных, это на самом деле вопрос о статусе человека.
Но он дискуссионный, он открытый, он как бы не решен, или все-таки он решается, это немножко другая тема, мы о ней часто говорим в этой программе, но, как я понимаю, тренд все-таки к наделению животных все большим объемом таких экзистенциальных прав, не политических, конечно.
Биоэтика вырабатывает некоторые ориентиры, принципы, следуя которым можно, даже относясь к животным, как, например, участникам эксперимента ради получения знаний с практической точки зрения далее используемых, все-таки как существам страдающим. Это такие принципы, которые связаны с минимизацией количества животных в эксперименте, когда наука, получая возможности правильно организовать эксперимент, вырабатывает такие принципы, для экспериментов, чтобы статистику получить на меньших выборках. Эксперимент должен проводиться качественно, от простейших вещей, связанных с качеством подстилки для животных, это тоже сказывается на результатах, до качества манипуляций. Забор крови должен быть у животного произведен только подготовленным специалистом. И это, конечно, принцип, связанный с включением в эксперимент животных, которые находятся на как можно более низких уровнях развития психики. Потому что вот это участие в эксперименте животного, которое антропоморфно ведет себя...
И, видимо, страдает.
И, да. видимо, страдает. Это, конечно, сильное травмирующее воздействие, в том числе для самого ученого. Поэтому биоэтика – это не только попытка защитить человечество и конкретного человека. Это еще и некий способ защиты ученых. Ну, потому что любой ученый думает о том, что он делает
вообще,
с точки зрения совести и смысла.
И ученых, я думаю, это вообще как бы способ отношения к жизни как таковой. Да? Вот как Альберт Швейцер говорил, благоговение перед жизнью. И, так сказать, неважно, это жизнь человека или жизнь животного, на какой бы стадии развития оно ни стояло. Программа «Археология. Будущее». Обсуждаем сегодня проблемы биоэтики, в частности, в связи с отцом биоэтики в России Борисом Григорьевичем Юдиным, с его книгой «Человек. Выход за пределы», которую представляет его сын Григорий Юдин и Елена Брызгалина из Московского университета. И о пределах человека, о пределах модификации человека рассуждает футуролог, член Координационного совета Российского трансгуманистического движения Данила Медведев. В разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьминой.
В политическом плане наше общество, конечно же, прогрессивное, то есть в отличие, допустим, от администрации Дональда Трампа, наше государство не декларирует никаких антинаучных идей, то есть когда речь заходит про высокие технологии, про инновации, про искусственный интеллект, то на словах, по крайней мере, у нас все хорошо. То есть Россия создала Роснано, сейчас в МГУ создается Институт искусственного интеллекта, а придраться здесь не к чему. Открываются новые больницы, новые исследовательские центры. Проблема только в том, что этого недостаточно, и не всегда эти слова потом превращаются в дело. Ну, у нас развиваются и квантовые компьютеры, квантовые технологии, квантовые коммуникации, развиваются теории материалов, то есть много фундаментальных исследований, связанных с тем, как устроено вещество. Точно так же там есть у нас развитая и астрофизика, и астрономия, и много российских ученых участвуют, скажем, в экспериментах на Большом адронном коллайдере. То есть науки много, то есть строятся свои научные установки, но просто количественно этого недостаточно. Понятно, что в России есть какие-то люди, которые верят в плоскую землю, которые выступают против прививок из-за гомеопатии, но это все-таки не мейнстрим. То есть это какие-то маргиналы, которые иногда там оказываются на телевидении, иногда там на них обращают внимание, но в целом общество понимает, и все институты в российском обществе, в том числе даже консервативные, такие как Русская Православная Церковь, понимают, что наука, медицина – это направления, которые необходимы, которые важны. Ну, священники точно так же там, космические ракеты наши освещают, да, и точно так же там, освещают всякие центры высокотехнологичной медицинской помощи. То есть позиция однозначно, что прогресс – это хорошо, что наука, технология, медицина – это хорошо. Есть действительно несколько символических точек, там, связанных с ЭКО-абортами, где церковь занимает неадекватную позицию. Но это один пункт из ста. Если мы говорим о противодействии генной модификации, то это, как правило, проплаченные лоббисты, в частности в России, которые, ну, такие как, например, Шаройкина, которые получают деньги из определенных источников для того, чтобы в обществе раздувать вот этот вот страх перед ГМО. И потом в итоге мы получаем наклейки на пакеты с поваренной солью, что там нет ГМО, но само общество к этому изначально относилось нейтрально. То есть, если вспомнить, скажем, 90-й год, когда вышла книжка, еще подготовленная в Советском Союзе, а вышла она уже в России, «Ожившие химеры» для школьников, которая рассказывала о том, какие огромные возможности открываются в связи с генной модификацией. То есть, общество совершенно нормально к этому относилось, как к обычной технологии. Ну, и если немножко начать нагнетать панику, так же, как в случае с коронавирусом, да, люди начинают чего-то бояться. То есть, никто про него не знал, начали про него рассказывать, все забоялись. Это не говорит о реакции общества на какие-то конкретные технологии, это говорит о том, что если на общество надавить, то оно немножко отреагирует.
Футуролог Данила Медведев в сюжете Виктории Кузьменко. Я хочу вернуться к теме, к большой теме, которая во многих статьях, интервью этой книги заявлена: «Человека и машины. Андроиды и киборги». Вот, скажем, мы говорили о продолжении эволюции человека, в том числе в гуманитарном. А вот интернет – это продолжение эволюции человека? Человек со смартфоном, человек в интернете, человек в сети – это человек плюс?
Ну, в современной философии сознания, именно там, идя по этому пути, в какой-то момент появился известный пример с блокнотом, потому что если наше сознание – это все, с помощью чего мы осуществляем мышление, да, это то, что помогает нам мыслить. Понятно, что там компьютерные технологии, например, помогают нам мыслить и делают за нас большую часть мыслительной работы. То, вероятно, блокнот тоже является частью моего расширенного сознания. И появилась эта самая идея расширенного сознания, которая как бы не локализуется в физическом теле, и которую нужно рассматривать в этом смысле отдельно от физического тела. С этой точки зрения, да, ну, любые технологии, которые осуществляют мыслительный процесс, это расширенное сознание. Но при этом нужно понимать, что если мы признаем, скажем, что там, сети, в которые я включен, и которые вместе со мной осуществляют мыслительный процесс, или блокнот, который мне помогает, в который я что-то записываю, помогает мне осуществлять этот мыслительный процесс, если это часть моего расширенного сознания, то рассматривать меня в примитивном смысле слова, мое эго, как действующего субъекта, уже не так просто. Уже не очень понятно, кто здесь действует. Вот я включен в некоторую социальную сеть, кто действует? Я действую? Или сеть действует мной?
Да, да. Так же, как и вот я часто собой замечаю, там могу сказать, мыслить при помощи Гугла. Есть какая-то, так сказать, мыслительная проблема, я, скажем, гуглю какие-то ключевые слова, смотрю, что по этому поводу есть, и обращаюсь к некому массиву знаний.
Ну, возможно,
знаний.
Google мыслит при помощи вас.
Или Google, да, или Facebook пишет при помощи меня. Google мыслит при помощи меня. Я уже здесь не знаю, вот субъект-объектные отношения, они очень сильно меняются.
Но при этом вы остаетесь человеком. Потому что, например, ваша природа содержит нейротрансмиттеры как условие, с помощью которых в ходе эволюции природа предусмотрела возможности удовлетворять вам свои потребности. Поэтому, когда вы ввели в Google запрос, и вам открылись ссылки, и вы пошли по первой, второй, сотой, и все, нет того ответа, который вы ждете, именно дофаминовая зависимость в основе поискового поведения заставляет вас думать, что в 1001 ссылке вы найдете тот ответ, который ждете. У меня так студенты часто поступают, когда пытаются найти готовые ответы на мои самостоятельно сформулированные задания. Поэтому до тех пор, пока мы не вмешиваемся в природу, мы можем говорить об технологиях, в том числе технологиях искусственного интеллекта, не о сильном искусственном интеллекте, а о технологиях, как о технологиях вспомогательных для человека. И ключевая проблема, которая здесь возникает, это не столько проблемы замены сознания человека вот этой мыслящей технологической сетью, сколько проблема доказательства того, что человек плюс искусственный интеллект – это лучше, чем просто искусственный интеллект.
Это понятно. А теперь я с другой стороны хочу зайти. Если вот мы как бы со стороны мыслительного процесса, а где тогда человек находится? Это мозг? Это его система каких-то вычислений? Потому что вот сейчас, если мы говорим о биотехнологиях, ну вот положим, там через N количество лет одну за другую начнет менять человеческие органы. Руки поменяют, сердце там от 3D напечатают, печень, суставы все поменяют. То есть, скажем, к 100 годам, там или там, предположим, жить будет человек до 150 лет, к 150 годам поменяют все органы. Что тогда останется от человека, что можно сказать, что это есть я, это личность? Мозг?
Ну, мозг – это такая последняя надежда тех, кто хочет локализовать сознание на каком-то материальном носителе.
Да, и смерть зафиксируется по мозгу, по смерти мозга.
Да, но именно по этой причине, на самом деле, потому что мозг – это такая главная метафора сегодня для человеческого эго. Он превращается постепенно в главную метафору. Но смотрите, что мы делаем. Да? С одной стороны, когда мы, например, развиваем науку о мозге, мы начинаем прослеживать некоторые зависимости, которые в ней наука часто описываются как причинно-следственное воздействие. От того, как функционирует наш мозг. И в этих условиях мозг оказывается как бы, объявляется внешним. То есть мы проводим некоторую границу между нами и нашим мозгом. Мы говорим, наш мозг влияет на нас. Ну, минуточку, разве это мозг не был ровно тем, где мы хотели найти нас? Если мозг влияет на нас, значит, мы – это что-то другое. Вторая проблема с критерием смерти по мозгу. Да? Да, понятно, что там медики используют критерии, но даже он не всегда срабатывает. Да? Известный случай, например, когда люди были объявлены умершими по смерти мозга, а потом вдруг дальше выяснялось, что какие-то участки мозга могут работать. Там какие-то известные кейсы, которые в биоэтике традиционно разбираются, как раз связаны с тем, что не так просто установить, во-первых, что такое смерть мозга, угу. Во-вторых, совершенно не факт, что смерть мозга – это правильный способ мыслить о том, где находится, собственно, личность человека, где находится человеческое эго. Из этой точки зрения ответы, которые дают, например, религии, они как бы ничем не лучше и не хуже, чем ответ, который вот опирается на смерть мозга. Это тоже в некотором смысле как бы произвольный ответ, с которым нам нужно просто понимать все его предпосылки и следствия. Других вариантов здесь нет. Здесь нет правильного решения.
Личность же, она, наверное, не только биологическая, да, некая, так сказать, сумма транзакций, происходящих в мозге. Да даже сами эти транзакции – это абсолютно социальная вещь, да. Она не может, личность не может быть вот этим вот какой-то монадой такой, да, летящей в космосе.
Традиционно понятие личности – это все-таки понятие социогуманитарного знания.
Да, она коммуникативна, интерактивна.
Когда мы говорим о социальной природе человека, мы обычно используем это понятие для обозначения природных основ, мы говорим о том, что человек является индивидом, как представителем вида Homo sapiens. Но отвечая на ваш вопрос, где человек, наверное, нам нужно говорить о некой целостности. Потому что перспективы медицины, которые вы описали, замены органов, точечного воздействия, связаны с тем, что персонализация позволяет для каждого человека фактически создавать индивидуальную модель на разных уровнях. От уровня не только генов, но и уровня, например, белков. И когда мы получаем эту разнообразную картинку нормальных патологических процессов, которые происходят в тканях, в мозге, на уровне органов, на уровне организма в целом, и возникает эта задача объединить все эти, естественно, научные картинки каким-то гуманитарным понятием человек. Например, за жизнь, ведь у вас неоднократно поменялся эпителий, вас сменились клетки, выстилающие поверхность желудочно-кишечного тракта, но при этом вы остались собой. От юридического статуса у вас есть паспорт с фамилией до самоидентичности. Поэтому любые попытки максимизировать описание на любых уровнях, они нуждаются во вписывании в целое. Это старая античная проблема, когда зернышко к зернышку создать кучу зерен. Фактически то, что вы говорили о возможностях замены органов, если у человека заменены органы на органы другого человека, животного, технические устройства, где граница того, что он останется самим собой? Вот мне кажется, Борис Дуч, я не знаю, насколько я могу говорить о как бы аутентичной интерпретации, но вот для меня то, что он говорил, значимо с точки зрения необходимости постоянного поиска ответов на вопросы, которые каждый раз, казалось бы, в старых формулировках, но возникают в новых контекстах. И важно, что поиск этих ответов не внутри экспертного сообщества происходит. Потому что родственники, которые не признают смерть по критерию смерти, установленную для своего близкого человека, например, согласно православной традиции, когда сердце – ключевой орган, и стоят на позиции кардиоцентризма, они тоже имеют право на выражение. Но
пока геоцентризму, не дыхание.
Нет, сердце. Война Ясенецкий, известный хирург и теолог, как раз обосновывал, что сердце,
душа,
инновация,
душа в сердце.
Сердце, общение с помощью веры идет через сердце. Поэтому люди воцерквленные,
как у Сорокина.
Воцерквленные люди не согласились.
То есть не по дыханию, не по зеркалу.
Нет. Это проявление три основных биения. Биение сердца, наличие дыхания и наличие кровообращения взаимозависимы. Mm-hmm. Поэтому, когда говорится о смерти мозга, на самом деле говорится, видимо, об истинной причине, которая лежит в основе вот этих трех биений. Mm-hmm. Когда эта причина уходит со сцены, уходят и вот эти внешние проявления.
Ну и вообще, на самом деле, сведение смерти к биологическому процессу тоже довольно проблематично, потому что мы думаем, что будет с нами, если, скажем, поменять все наши органы. А что будет с нами, если, например, мы проходим радикальную религиозную конверсию? Да, вот я там меняю религию и, например, там становлюсь членом некоторой секты пожизненно.
Или расширю вопрос, да, из моих любимых фильмов Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Mm-hmm. Насильственным образом молодому человеку, который там изнасиловал девушку, ее отец, хирург известный, меняет пол. И он приходит в себя, он просыпается неожиданно в теле женщины. Вот, он остается самим собой. Ну, скажем, сменили религию, пол и цвет кожи. И ты просыпаешься, не знаю, там, черной женщиной-мусульманкой.
Мне кажется, самое главное, на самом деле, посыл, который стоит за биоэтикой как дисциплина, это, в общем, наверное, самая прикладная ветвь философии. Это вот в чистом виде практическая философия. Этот посыл стоит в том, что на такие вопросы невозможно дать надежных ответов, которые покоились бы на каком-то прочном знании. Да, есть определенное научное знание, которое может развивать ту или иную аргументацию. Например, оно может показать, при каких состояниях мозга мы можем констатировать смерть мозга. Но это не значит, что смерть мозга является человеческой смертью. Мы неизбежно находимся в мире, где существует разный взгляд, например, на такое, что такое смерть. И на то, что такое рождение. Да, в какого момента человек можно считать зародившимся.
Какая-то и богословы спорят, с какой недели считать.
Единственное, что в этой ситуации можно сделать, это организовать диалог между этими перспективами. Mm-hmm. Не объявить одну из них верной, а все остальные еретическими или антинаучными, или еще что-нибудь, и дисквалифицировать их на этом основании. Если вы их дисквалифицируете, они никуда не исчезнут. Силы их принудить занять вашу позицию не получится. Единственное, что можно здесь сделать, это организовать некоторый осмысленный диалог.
Диалог, да, причем с практически, да, вот здесь мне кажется, что здесь упомянули Щедровицкого, вот может быть то, что роднило их Щедровицкому, это понятие практического осмысления, да, нету чисто научного решения какой-либо проблемы. Любая проблема является проблемой, так сказать, практической вот этой вот мысли деятельности.
То, что их сильно роднило с Щедровицким, это, конечно, базовое понимание того, что каждым нашим действием, в том числе научным исследованием, мы, конечно, конструируем реальность, в которой мы находимся. И в том числе, если мы исследуем человека, мы, конечно, этого человека конструируем. Все эти технологии, которые появляются, исследования, они нейтральны по отношению к человеку. Мы его творим своими руками и, значит, должны нести за это ответственность.
Продолжаем нашу беседу о перспективах биоэтики, о том, где находятся границы человека, где границы человека и машины, человека и животного, живого и неживого, человека и природы. Напомню, что у нас в гостях Елена Брызгалина, Григорий Юдин, и мы представляем книгу Бориса Григорьевича Юдина «Человек. Выход за пределы», где уже не первое десятилетие в трудах этого философа, скончавшегося 3 года тому назад, ставились вопросы, сложные вопросы антропологии, взаимоотношений человека и машины. Об этих же сюжетах рассуждает профессор философии и писатель Маркус Штайнвег в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин.
Немецкий ницшанский термин «сверхчеловек», «трансчеловек», если угодно, был «супермен» в первых переводах. И когда мы говорим о «супермене», мы думаем о герое в классическом голливудском смысле. Все мы знаем эту культуру Голливуда, созданную вокруг Супермена. Но ницшанский сверхчеловек не имеет никакого отношения к супергерою. Что делает сверхчеловека, скажем, великим? Это не то, что он герой, а то, что он не заключает себя в рамки определений, навязанных обществом, культурой и даже философией. Если бы Ницше спросили, что для вас значит сверхчеловек, я полагаю, что он бы ответил, что человек – это такое животное, которое обладает способностью преодолеть себя, шагнуть за пределы себя. Преодолеть себя какого? Себя, который формирует свой объективный статус в области установленных ценностей. Нам сегодня необходимо оставить горизонты классического гуманизма. Классический гуманизм имеет значение для истории философии. Мы больше не можем продолжать работать на поле классического гуманизма, и нам надо выйти за его пределы, как это сделал Мишель Фуко, Ницше или Хайдеггер в своем знаменитом письме о гуманизме. В этом письме он уже стоит на пути к трансгуманизму. И также вопрос трансгуманизма – это вопрос надлежащей персонифицированной смерти, персонифицированной деконструкции. И что, собственно, остается человеческого в человеке после гуманизма? В условиях современного развития технологий, которые все больше и больше захватывают не только человеческий разум, но и тело, появляется множество киберфантазий. Людям нравится такая киберфантастическая метафизика. Вот так метафизика вернулась после своей смерти и стала киберметафизикой. И кажется, что сейчас появилась новая вера, как новая религия, вера в технику. С точки зрения философии правильным был бы вопрос, можно ли как-то избежать этой веры? Но я бы сказал, что нет. Мы продолжаем верить. Если мы не верим в Бога, то мы верим в искусство. Если мы не верим в искусство, то мы верим в любовь. Если мы не верим в любовь, то верим в секс. Ну, если мы не верим в секс, то верим в домашних питомцев, ну или в технику, например, и так далее.
Профессор философии и писатель Маркус Штайнзайг в сюжете нашей корреспондентки из Берлина Ирины Мартин. Ну вот здесь тоже ставится множество проблем, которые в этой книге подняты, в частности, проблема бессмертия. Человек вообще по определению смерти, он может быть бессмертный? Останется ли бессмертный человек человеком?
Ну, как раз с точки зрения Хайдеггера нет. Как раз с точки зрения Хайдеггера человеческое бытие – это бытие к смерти. Подлинное бытие человека – это, конечно, бытие того, кто понимает, что он умрет.
Да.
Для Хайдеггера главной проблемой было как раз то, что человек нафантазировал себе ситуацию, в которой он может как бы не думать о смерти. Но настоящее, важное, по-настоящему существенное решение в нашей жизни мы принимаем, когда мы понимаем, что нам предстоит умереть.
Это главное отличие человека от животных – осознание своей смертности.
Это тоже спорно, потому что мы не знаем, как думают о смерти животных, думают ли они вообще. Поэтому, конечно, в философской традиции вот эта индивидуация, которая происходит в смерти, это очень важное понятие. Потому что в смерти мы остаемся наедине с самими собой. И для развития социума очень значимо то ограничение на бытие человека, которое задает наша биология. Каким будет общество, если на минутку допустить и провести такой гипотетический эксперимент, что человечество стало бессмертным, сказать крайне сложно. Другой вопрос, хотим ли мы такого эксперимента, воплощенного в жизнь? Ведь, обратите внимание, традиционно не отрицалась возможность улучшения человека, но только средства для этого улучшения были связаны с воспитанием и образованием. А сегодня мы как будто считаем, что эти средства полностью реализованы, или по каким-то причинам вдруг себя исчерпали, и мы перешли на трактовку улучшения только через технологические вмешательства в природу. Обратите внимание, как в этих дискуссиях затушевываются вопросы о заинтересованности ключевых стейкхолдеров, игроков на этом поле достижения бессмертия. Ведь один из векторов формирования биоэтики, одна из причин формирования биоэтики, это попытка противостоять тем тенденциям коммерциализации отношения к бытию человека, которым охарактеризовался конец 20 века. Посмотрите, при всей нерешенности вопроса о статусе человека, который мы сегодня обсуждали, уже есть продавцы бессмертия в варианте криоконсервации, с недоказанной возможностью оживления через десятилетия, но с надеждой людей на то, что
когда... продают надежду.
Они продают технологии, которые помогают преодолеть страх.
Криоконсервация или цифровое бессмертие. Да, очень много с этим работает, скажем, «Черное зеркало», сериал вот это вот Сан Джунипера, когда тоже, вот то, что говоря, серия, когда, так сказать, сознание переносится на некий чип, и люди переносятся в такие каникулы где-то там на берегу прекрасной Калифорнии и побирают себе десятилетия века, в которые они хотели бы перенестись. В эти каникулы. А вопросы цифрового бессмертия успел осветить Борис
Григорьевич? Да, ну, в этой книге есть целый ряд текстов, посвященных бессмертию и отношениям с трансгуманизмом в принципе, потому что это как бы одна из линий воображения, которая активируется в трансгуманизме. Мне кажется, что вот этот посыл, связанный с тем, что человек – это существо, которое способно преодолевать свои границы, способно, говоря философским языком, к самотрансценденции. Это как раз сильный, хороший посыл. Другой вопрос – в чем, собственно говоря, создают эти границы и что именно мы хотим преодолевать? Иногда кажется как будто бы очевидным, что главная граница, которую нужно преодолевать, это граница как бы биологической смерти. Но это совершенно не обязательно так. Человек ограничен по массе других показателей. Например, интересный вопрос, а можем ли мы преодолеть границы там, того общественного режима, который сложился сегодня на планете? Да, и который, в общем, практически везде имеет сходную форму. Он в конце 20 века, в начале 21-го начал быстро распространяться в планете. Способны ли мы вот с этим вызовом что-нибудь сделать? Способны ли мы активировать воображение, которое позволит нам эти границы преодолеть? Почему мы фиксируемся на биологическом...
Когда можно говорить о политическом, социальном совершенствовании.
О политическом бессмертии, если угодно. Да? На самом деле, наиболее интересные проекты бессмертия были как раз... возникли как раз в России, они были связаны, в них был очень сильный политический элемент. Да,
Федоров.
Да, Федоров, но вся линия, которая шла потом после Федорова, и на самом деле довольно сильно от Федорова отклонялась, да, в том числе в ранние советские годы. Да, идея преодоления смерти была в значительной степени политической идеей. Да, идея не чисто биологической, а идея политической. Поэтому, да, человеку нужно преодолевать себя, но надо стоит подумать, где те границы, которые мы хотели бы преодолеть. Так ли нам хочется жить вечно, неважно как? Или, может быть, важно расширять пространство достойной жизни? Это одно из ключевых различений для античной философии, которая актуализирована в философии современной, различение между достойной жизнью и простой жизнью, или, как еще говорят философы, голой жизнью.
Ну да, био и зо и био.
Да, зоэ, совершенно верно.
Зоэ и био, как
биос,
или...
биос yes. и зоэ. И хотим ли мы жить вот этой самой голой биологической животной жизнью, чтобы продлевать ее бесконечно. Точно ли мы для этого существовали на планете?
А биос – это осмысленная жизнь в полисе.
Биос – это осмысленная, достойная жизнь. Жизнь, которую мы можем наделить каким-то значением, которую мы понимаем, зачем нужна. А внутри этой жизни мы, соответственно, понимаем, зачем нужна смерть. Да? Например, мы говорим, ради этого я готов умереть. Угу. Значит, есть что-то для меня важное и достойное, ради чего я готов был бы покончить со своей биологической жизнью.
И при этом достоинство связано с самой природой человека. Достоинство – это то, что не нужно... заслуживать какими-то деяниями, например, только во благо социума. Это то, что не связано с твоим образованием. Это то, что тебе по факту рождения дано. Поэтому, когда речь идет о преодолении собственной природы, это фактически постановка вопроса о преодолении естественного достоинства человека. Вот ключевая задача биоэтики – это как раз рефлексия над тем, что значит качественная жизнь. К сожалению, сегодня часто в культуре просто жизнь уже не является ценностью. Речь идет о качестве жизни с какой-то внешней атрибутикой. Поэтому то, что задает прагматизм как отношение между людьми, как некоторая основа экономических отношений, переносится сегодня во все сферы. Ведь прагматизм объявляет достойным, должным и оправдываемым то поведение, которое связано с максимизацией выгоды для того, кто действует, прямо в ущерб другого. И поэтому под это попадает и ущерб, наносимый человечеством окружающей среде, и животным, и неживой природе, и сейчас самому себе. Вот мы не осознаем, трактуя изменения как абсолютное благо, как будто мы не ставим вопрос о целях, а стремимся к прогрессу ради движения. Когда движение есть смысл.
Но это модернистские такие представления, и антропоцентричные,
мы
с одной стороны, и прогрессистские. То есть вот из того, что вы говорите, я так понимаю, что сейчас биоэтика очень сильно смыкается с экологией.
Ну, вообще общая направленность на осмысленность.
Да, всего бытия. Как бы объема живого и уважения ко всем формам живого.
Ну, в последнее время как раз на границе между этими областями появилось несколько, в том числе, интересных юридических новаций. Скажем, если мы посмотрим на примеры нескольких стран, там Боливия, Эквадор, Новая Зеландия, там моральной агентностью, даже юридической агентностью начинают наделяться элементы природы. Ну, там, леса или реки, или природа в целом, они начинают получать как бы квазиморальную агентность. Например, от их лица можно подавать иски в суд. Это означает, что мы начинаем мыслить их симметрично человеческой природе.
Но выход за пределы антропоцентрического гуманизма.
Да, я тоже считаю, что с антропоцентрическим гуманизмом много проблем. Но это не значит, что единственный выход из него стоит в том, чтобы бесконечно продлевать свою биологическую жизнь.
Да, здесь же еще, я думаю, и не только горы, там, и реки, и леса обладают правами, но, скажем, и будущие поколения. Да, вот, скажем, это одно из посылов радикальной экологии, это вот понятие ледникового времени, то, что ты думаешь не горизонтом своей биологической жизни, да, и даже не жизнью рода, а, так сказать, большими геологическими циклами. Ну, скажем, там проблема захоронения ядерных отходов. Это должны принимать участие в голосовании и будущие люди, да, люди, которые родятся через 10 тысяч лет, они тоже должны иметь голос в том, что мы сегодня будем делать по поводу ядерных отходов.
Одна из самых интересных проблем в политической теории сегодня – это проблема, так называемая, зеленой репрезентации, как это начали называть коллеги. Это как репрезентировать в текущей политической системе интересы будущих поколений. Вот они завтра появятся и спросят, ребята, а чем вы занимались, простите? Кто за нас голосовал, пока вы нам портили жизнь? Да? Точно так же, например,
это проблема Греты, в общем-то, сейчас. Это новое поколение, которое говорит: ребята, стойте, вы тут наломали дров, а нам с этим жить.
Это запрос на какой-то совершенно нового субъекта и новую репрезентацию, которая сегодня уже начинает предъявляться. Точно так же мы можем, например, спросить, да, вот родители, которые используют технологии там, геномного редактирования, да, для того, чтобы произвести определенного ребенка. Да, последний скандал сейчас был в Китае. Минуточку, они его спросили о том, кем он хочет быть, а кем он не хочет быть. Да? Предположим, они делают это для его блага. Они хотят, чтобы он родился ВИЧ-инфицированным. Они его спросили, хочет он быть ВИЧ-инфицированным или быть подвергнутым эксперименту, в результате которого он может, там, не знаю, всю жизнь мучиться, например. Вот кто является субъектом принятия решения, это точно такая же проблема, какую мы видим сейчас с будущими поколениями с экологией.
И это столкновение понимания экспертности, которое идет от научного рационализма и формируется во вненаучном дискурсе. Потому что если мы вернемся к тому же эксперименту в Китае, предположим, что дети достигли совершеннолетия и отказались от постоянного мониторирования своего здоровья, то тогда смысл, научный смысл проведенного эксперимента минимизируется. Мы отдаленных последствий никогда не увидим. Это очень интересный пример и постановка вопроса, которая показывает, что на уровне научной рационализации исследования критериям научности при формировании выборки, при понятии обоснованности знания, мы руководствуемся только одним стилем мышления. А вот это утверждение права на иные способы утверждения, осмысления действительности, на другие способы утверждения своей позиции помимо права, потому что чрезмерное упование на то, что право все проблемы решит, оно обречено. Вот это характерная черта современной культуры.
Ну да, здесь и подводя итог, мне кажется, то, что можно из этой книги, которую еще раз я хочу здесь проанонсировать и всячески рекомендовать, потому что в нашей программе мы много раз сталкивались уже с тематикой, которая поднята Борисом Григорьевичем Юдиным. Это то, что недостаточность чисто правового решения, недостаточность чисто научного решения для того, чтобы помыслить такие сложные дилеммы биоэтики, которые будут все больше и больше возникать перед нами в 21 веке. Спасибо за участие в этом разговоре. Григорий Юдин, Елена Брызгальна, меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.